За основу для наших размышлений с вами возьмем третью главу книги «Исход» с 7 стиха. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Аминь». Почему сегодня я снова затрагиваю тему исхода? Вы знаете, ну, исход – это неотъемлемая часть любого человека, который живет духовной жизнью. И сегодня мне хотелось бы затронуть вот именно эту тему, как мы с вами, как мы с вами идем за Господом, и как Он призывает нас совершать каждого свой исход. Исход в Библии исходы совершались часто. Мы можем с вами вспомнить исход Авраама, да, из Ханаана, исход Лота из Содома, исход Иакова, когда они пошли в Египет, да. Ну и один из самых главных исходов, который мы будем вспоминать зимой, когда мать Марии с Иосифом, с младенцем Иисусом от гонений, которые на них возвел царь Ирод, да, они взяли младенца и убежали в Египет. То есть тема исхода, она проходит через всю Библию, и у каждого библейского героя есть свой исход. И целая книга посвящена, целая библейская книга посвящена исходу, и взята за основу, наверное, так сказать, весь иудаизм лежит, вот корни иудаизма лежат в книге «Исход». И праздник Пасхи, которые празднуют евреи, которые стали праздновать мы, христиане, да, тоже корни лежат в этой книге. И вот об этих событиях мы сегодня с вами поговорим. Вы знаете, очень часто вот мы, когда проповедуем, берем за основу какой-то один стих и разбираем его, как говорят, по косточкам. Да. Сегодня мне хочется сделать небольшой обзор книги «Исход», чтобы каждому из нас, слушающим, и мне тоже, вот в очередной раз пришла, вот посетила голову, посетила сердце такая мысль, что вот взять, сесть и перечитать целиком книгу, чтобы увидеть всю ее красоту, увидеть всю ценность, все те истины, которые Господь оставил нам через Моисея, которые заложены вот в этой книге, и понять не просто вот какой-то отдельный стих, да, там, или какую-то историю о том, как евреям было вот в египетском рабстве тяжело, там, или о призвании Моисея, или о том, как они выходили через море, шли, да, а именно увидеть вот как бы с высоты птичьего полета все то, что произошло там, да, и увидеть важность того, как Господь действовал, вот, увидеть ценность, как Господь действовал во время исхода у всего народа. Ну, если говорить о композиции книги, то сначала идет, ну, такое небольшое введение о социальном положении евреев в Египте. Да, первая глава с первых стихов говорится о том, что умер Иосиф, да, умер фараон, который знал Иосифа, и народ стал израильски притесняем в Египте, но он усиливался. И дошло даже вплоть до того, что на государственном уровне, да, стали принимать решение о том, чтобы умерщвлять младенцев, которые рождаются у иудейского народа. Да? Зачем, дабы они не стали народом крепким и вообще не захватили весь Египет. Да? То есть на государственном уровне принимаются решения о том, чтобы младенцев мужеского пола нужно уничтожать. Ну, видя, что это не получается, дают поручение отдельным людям. Да, помните, две повивальные бабки, их так называют в Библии, по-современному акушерки, которые должны были роды принимать у еврейских женщин. Да, им дали задание, что младенцев умерщвлять. Конечно, нам никогда этого не понять, и даже в голову не укладывается вот такая жестокость, с которой которые можно применять к каким-то людям или к отдельным народам, чтобы умерщвлять младенцев. И мы видим параллель, что когда Господь наш родился, Иисус Христос был младенцем, у него были тоже точно такие же гонения, и царь Ирод готов был убить вместе с ним и всех младенцев, которые были рождены в то время, вот за этот период. Но тем не менее, действительно, вот, так сказать, так происходило, и книга «Исход» нам об этом говорит. Далее мы видим Моисея, который вырос, то чувство справедливости, которое в нем было, в его сердце, он готов был, он вступился за своего собрата по крови, да, убил египтянина, вот, решил своими силами помочь, но дальше одного человека это не пошло, ему пришлось также убегать из Египта в пустыню от властей, да, от фараона, где он нашел себе жену, нашел невесту, нашел жену, поселился в тесте дома Иофора и трудился своими руками, и все было бы хорошо, если бы в какой-то момент его на пути не повстречал Господь, да, вот, и не явился ему в горящем кусте, и мы видим, что было призвание Моисея. То есть мы привыкли к тому, что Моисей вождь, что Моисей человек, избранный Богом, но избрание начинается не с того, что вот он такой сильный, мощный, там, хороший, духовный, да, вот взял на себя такую ответственность и миссию и вывел народ, да. Но начинается все с призвания Божьего, да. Это очень важно, что если мы возьмем любого пророка библейского, то в начале духовного пути, вот любого служителя, любого пророка, лежит всегда призвание Божие. И на основании этого призвания, на основании этого помазания уже человек совершает те или иные подвиги, духовные подвиги, да. То есть своими силами здесь, вот на этом поприще мало что можно добиться, мы должны всегда об этом помнить, чтобы прежде чем начинать какое-то серьезное дело, миссию, там, возвещение Евангелия, да, проповедь, там, или евангелизацию, как мы сейчас называем, чтобы чувствовать помазание Божие, что Он нас с вами посылает на это служение. Далее, после Моисея и призвания его через горящий куст, и доказательств того, что Господь с ним, помните, да, значит, Моисей же, ну как, идти к фараону снова страшно, правильно, да, что делать? Пожалуйста, тебе два знамения, вот тебе посох, который превратится в змею, вот тебе рука, которая будет сначала прокаженная, потом снова исцелиться, да, чтобы и люди видели, что Господь с тобой. Он идет, снова возвращается в Египет к фараону. Дальше идет блок повествования о фараоне, об обращении Моисея и Аарона к фараону, да, и о тех 10 казнях, которые произошли над египетским народом. Вы помните эти казни? Все помнят, что 10, да? Вот, но 10 казней, я думаю, ну, примерно мы все, хотя бы 8, наверное, назовем. Я перечислю их просто для нашего напоминания, чтобы не для того, чтобы осудить, а вы мало читаете Библию, вы не помните. Нет, просто чтобы освежить в своей памяти. Вода, первая казнь, вода превратилась в кровь. Жабы, мошки, пёсьи, мухи, мор скота, нарывы, град, саранча. 9-я казнь, тьма опустилась на всю землю, ну и 10-я казнь, последняя, это избиение, смерть всех младенцев, первенцев, да, смерть первенцев. Что такое само слово Пасха, да, вот, слово Пасха, оно вот еврейского, древнееврейского Песах, что обозначает проходящий мимо. То есть, когда мы празднуем праздник Пасхи нашей, да, мы всегда должны помнить о том, что Пасха это не только воскресение Христово, но эта смерть проходит мимо. И не зря мы говорим именно о воскресении, потому что смерть прошла мимо. Вот. И далее идет блок о том, уход из Египта, погоня фараона и смерть армии фараона на дне Черного моря. Далее идет повествование о скитании иудеев в пустыне, то, что они там были 40 лет, и мы говорили в прошлый раз, почему они там были 40 лет, Библия дает на это явный ответ, что в 13 главе, в 7 стихе говорится о том, что так долго они там были в пустыне, ходили по пустыне, да, дабы не испугались того, что им предстоит воевать, то, что их ждет война, Вот, и вот для того, чтобы победить вот этот вот страх, для того, чтобы, ну, как говорят, вымерло поколение, которое боится, да, входить в землю, которую обещал Бог, им пришлось вот на протяжении долгого времени находиться в этой пустыне. Деколог, ропот, построение ковчения, ковчега, скинии, служение Богу и, самое главное, Божье водительство от начала и до конца. Исход начался с того, что Господь вспомнил о своем народе, как мы сегодня прочитали, увидел стенание его, да, и послал Моисея. И заканчивается книга тем, что всегда, всегда во время исхода, каждый день Господь присутствовал с иудейским народом. Днем шел в столпе облачном, ночью в столпе светящемся, облако светящееся. Без Божьего водительства никакой исход невозможен. И то, что мы с вами видели, да, что Господь обещал тем людям, которых Он выводит из Египта, землю обетованную, которая течет молоко и мед. То есть спасение только впереди. Сегодня я хотел бы остановиться на той мысли, что вот давайте представим, что было бы, да, если бы люди вот или остались в Египте, или возроптали, да, так сказать, вот был у них ропот сколько раз, да, или бы они вернулись в Египет. Вот что тогда было бы? Я думаю, тогда этих людей ждала бы верная гибель, да, верная смерть. То есть ничего хорошего из этого не получилось бы. То есть мы вспоминаем жену Лотову, да, когда вот Библия об этом говорит, да, что вспоминаете жену Лотову. Когда мы оборачиваемся, как вот она что была? Она исходила из Содома, обернулась назад, да, превратилась в столб соляной. До сих пор, говорят, он там стоит, и когда экскурсия проезжает, показывает, вот это жена Лотова, да, какая-то, одна из легенд, какая-то скала есть, да, то есть до сих пор все это живо в памяти у людей. Что происходит, братья и сестры, когда мы с вами оборачиваемся назад? Ведь, да, действительно, Библия писалась о евреев, о этом народе, который выходил из египетского рабства, да, но мы точно так же с вами выходим из рабства греха. И точно так же на нас нахлынывают какие-то и ропоты, и сомнения, и воспоминания, и всегда есть опасность, я не говорю, что есть желание, но всегда есть опасность вернуться назад. Всегда есть опасность посмотреть, а что там было, как мне было хорошо, да? Как было хорошо тогда-то, как было хорошо тогда-то, что ждет меня впереди, я не знаю. Как жить дальше, я тоже не знаю, потому что сегодня вот живу верой, да, может быть, это и не нужно. Может быть, было бы проще, так сказать, жить по старым мирским законам и жить не прощать своих врагов, быть не нищим духом, да, а быть нищим деньгами. Как хорошо, вот недавно до меня дошло, да, что значит быть нищим духом. Берем параллель и приводим, что значит быть нищим деньгами. Вот многие, почему вот говорят, что люди никогда не останавливаются на достигнутом, да, и кто богатый, тому денег не хватает еще больше, чем бедным, да, вот почему им не хватает? Так сказать, у них, казалось бы, так сказать, там, хотел сказать, товарищ Березовский, да, так сказать, господин, или как лучше его назвать, да, покончил с собой. Хотя я не думаю, что у него осталось там совсем мало. Если бы нам, каждому из нас, то, что у него осталось, я думаю, мы бы прожили бы, так сказать, очень хорошо всю свою жизнь, еще внукам осталось. Но дело не в этом. Люди заканчивают жизнь самоубийством. Почему? Потому что они нищие деньгами. То есть их сердце, оно нищее, оно нуждается, так сказать, в деньгах все больше и больше. Вот получил миллион, мало. Получил 2 миллиона, мало. 3 миллиона, опять мало, опять на что-то не хватает. Да? Чем мы с вами сегодня нищие? Нищие мы духом, что нам не хватает его, и мы ждем его. Или мы нищие чем-то другим, там, не знаю, деньгами, там, материально, не важно. Давайте назовем это слово мамоной, да, библейским хорошим словом мамоной. Да? Нищим мы духом. Или мы нищим мамоной? Кому мы служим, Богу или мамоне? Что больше занимает наше сердце? Вот что важно, что когда мы идем по пути исхода, Господь направляет нас на путь быть нищим им самим, нищим Господом, нищим Духом, быть чистым сердцем, быть тем, о чем написано в Нагорной проповеди. И это не всегда выгодно, это не всегда приносит доход. А может быть, это приносит даже больше не доход, а убыток, да. Может быть, потеря авторитета в обществе среди своих друзей, да. Я очень хорошо помню тот момент, когда вот работал еще, так сказать, на флоте, на теплоходах, и вот уверовал, да, что пришлось бросить пить, курить, да, перестать лазить с лопатой по полям подмосковным, чтобы подкапывать картошку по осени. А как ее не подкатывать, когда вся команда с лопатами наперевес пошла, да, а ты остаешься на судне, да. И тебе говорят, ну как же, мы же вместе ее едим, да. Вот мы вместе, поэтому надо вместе, да, идти. Вот. А ты им должен тогда говорить в 92-й, 3-й голодные годы, что я вам лучше куплю вам эту картошку из магазина, да, хотя зарплаты хватало всего на неделю. Понимаете, вот всегда есть такие моменты в жизни, всегда есть такие, ну не то чтобы случаи, но, наверное, мы каждый день живем вот с выбором, как нам поступить, да, как нам жить, пойти нам вот по духовному пути и исполнить заповеди Христова о любви ближнему, о любви тому, кто рядом находится, да, накормить голодного, посетить больного, или... Мы думаем о самом себе, что мне вот не хватает того, мне не хватает всего, да. И тогда наш исход, да, из дома рабства, из дома греха превращается во что? Превращается в возвращение назад или в остановку на этом пути. А остановка, она точно так же равна тому, что ты возвращаешься. Мне тоже, как давно еще в начале 90-х привели пример, когда вот на вопрос, значит, или на ответ... Когда я сказал кому-то, ты знаешь, а я живу, ничего плохого никому не делаю, да? А мне сказали, вот представь себе, ты в метро на эскалаторе, да, эскалатор едет вниз. Что будет, если ты, вот твоя духовная жизнь, это вот ты идешь против эскалатора, значит, он едет вниз, а ты по нему идешь вверх. Значит, чем быстрее ты идешь, тем, значит, у тебя больше шансов оказаться наверху, сойти, да, с него там. А что будет, если ты остановишь? Ну, как что, еду вниз. Ну, вот примерно то же самое происходит с нами, когда мы останавливаемся в своем духовном пути, в своем духовном развитии. Вот когда у нас становится все хорошо, так ровненько и гладко, да, и мы, так сказать, потихонечку вместе с эскалатором сползаем вниз, да. Чем вот хороша книга «Исход», да чем хороша вся Библия, да, то, что когда мы читаем ее, когда мы начинаем ее читать вдумчиво, а главное постоянно, то нам открываются очень многие и многие моменты, которые всегда можно привести в параллель с нашей собственной жизни. Да, братья и сестры, мы с вами принадлежим, мы живем в России, принадлежим вот к определенному народу, да, к определенной конфессии здесь, да. Но важно не столько даже, сколько вот мы принадлежим к конфессии, ходим в церковь каждое воскресенье, да, и минимум без церкви жить не можем, если бы мы могли, мы бы не ходили в церковь. Но очень важно, вот, совершая вот все то, что мы совершаем обычно, да, ходим в церковь по воскресеньям, молимся и так далее, чтобы мы почаще вспоминали, да, что очень важна вот эта связь с живым Богом, что очень важно жить по Его заповедям, очень важно быть нищим именно им, а не просто какими-то нашими вот убеждениями, что я живу так-то, так-то, так-то и так-то, и поэтому я хороший. Мы хорошими можем быть только в одном случае, когда мы... в данный момент, сегодня и сейчас, да, не когда-то завтра там или вчера, а что мы сейчас, сегодня близки к Господу, что сегодня мы собраны во имя Его, и Он пребывает среди нас. Господь не повел народ иудейский через по короткой дороге, по которой они, наверное, вместе со своими стадами за 2 недели дошли, да, а повел их по дороге, которая вела их 40 лет. Я не думаю, что среди нас присутствуют люди, ну, наверное, все-таки есть, но я не думаю, что их очень много, которые бы больше 40 лет, да, были вот уже уверовавшими, рожденные свыше. Наверное, мы рождены свыше немножко меньше. Ну, средний возраст, может быть, 20 лет, 15-20 лет, да. Вот, и Господь над нами сегодня продолжает и продолжает работать. Вот чувствуем ли мы эту работу? Или нет? Или мы думаем, что ну все, так сказать, вот мы уверовали, все хорошо, теперь Господь нас спас, да? А над евреями он 40 лет трудился. Может быть, он продолжает труд над нами, а мы уже и забыли об этом. Мы уже не помним о том, что Господь над нами трудится, обтачивает наш камень, да, удаляет из наших сердец, из наших душ все лишнее. Может быть, мы считаем, что уже все нормально, вот у меня все хорошо, да. А может быть и не все хорошо. Может быть, Господь сегодня говорит, что посмотри на евреев, которые выходили из Египта, да. Вот, они 40 лет шли по пустыне и обтачивались, и в итоге никто из них не вошел, так сказать, в землю обетованную, кроме двоих человек, да, вошли последующие поколения. Вот, и сегодня та ответственность, которую возложил на нас Господь, когда призвал нас к себе, да, чтобы мы вспомнили, что вера это не только вот какая-то... Что это не просто вот избрание такое, чтобы все было хорошо, но это в первую очередь ответственность, чтобы мы дорожили тем, что мы получили, дорожили тем, что имеем. Мы хранили это и не разменивали, как вот по мелочам. Я не знаю, какое слово лучше подобрать, да, но чтобы мы не разменивали нашу жизнь в Боге на много каких-то кусочков или благ жизнь без Бога. Господь шел с ними и не отлучался от них никогда, да, это в нескольких местах прописано в книге «Исход», она с этого начинается, с этим заканчивается. Вот, мы должны тоже с вами не то чтобы помнить, а вдохновиться тем, что с народом, который выходит из рабства египетского, да, был Господь. Нас с вами выводит из рабства греха, да, и точно так же Он присутствует с нами. Мы можем сказать, что вот прошло то время, или оно стало очень редким, вот эти моменты, когда мы чувствуем с вами близость Божию. Но это не значит, что Бог перестал действовать в нашей жизни. Может быть, у нас что-то вот затуманилось в нашей душе, затуманилось в нашем сердце, и нужно как-то приоткрыть свои духовные очи, приоткрыть глаза, посмотреть то, что происходит вокруг с нами, происходит с церкви, происходит с нашими близкими, да, увидеть не просто в этом какое-то случайное, что это событие происходило, а увидеть в этом руку Божию. Не оборачиваться назад во время исхода, да, это очень важно. Мы говорили о жене Лота, народ Израилев. Очень хороший пример, это пророк Иона, я уже говорил об этом, который, да, услышал, увидел, вот, но в конечном итоге был призван, но в конечном итоге не пошел по тому пути, которому призвал его Господь, да, вот. Богатый юноша, который отошел от учителя, помните, да, что мне делать, да, ну иди продай все имение, следуй за мной, да, и опечалился, и отошел. Очень важно нам сегодня с вами, исходящим из рабства греховного, да, так сказать, не оказаться в таком положении, чтобы огорчиться и остаться. Огорчиться, остаться и оказаться вот в положении жены Лота или кого-то еще. Тема исхода, вот то, с чего мы с вами начали, это неотъемлемая часть духовной жизни. Мы стремимся вперед, мы стремимся в Царство Небесное, да? Мы стремимся в эти ворота, которые вот, ворота Царства Божия, хотим вот, попасть в него, жаждем этого, читаем притчи о Царстве Небесном, слушаем слова Иисуса, когда Он говорил о Царстве Небесном. Но не менее важным является не только вот, видеть цель. Потому что если мы не видим цель, то это тогда уже другая крайность, да. Но очень важно, чтобы мы помнили, что наш путь, путь духовной жизни, это путь исхода. Когда вы в очередной раз откроете Библию, я надеюсь, что сегодня, может быть, как-то вот эта проповедь затронет вас, и вы снова перечитаете ее, вы еще увидите много и много интереснейших тем, которые там есть. Очень много и много параллелей, которые можно провести. Она легко читается, ее можно прочитать даже за 3 дня. Можно за 2, можно и за 1, если несколько часов вечером посидеть. И вы знаете, это очень интересно, это очень не просто захватывает, а вдохновляет. И вы увидите красоту не только вот самой книги, не только красоту, вот то, что библейская книга, но вы увидите жизнь тех людей, жизнь фараона, да, так сказать, который сопротивлялся воле Божией и не хотел отпускать. Да. Вы увидите жизнь Моисея, увидите жизнь бабок повивальных, в конце концов, которых записаны имена в этой книге. А прошло сколько лет с написания этой книги? Вот если сказать очень много, то это ничего не сказать. Да. Если я назову точную цифру, то это тоже мало о чем скажет. Но тем не менее, имена вот этих двух женщин, они оставлены на страницах не то что Нового, а Ветхого Завета. И дошли до наших сегодняшних дней, да, за их духовные подвиги. Ну, это не просто интересно, а это потрясающе, когда вот ты видишь, что имена двух женщин, да, акушерок записаны, оставлены на страницах Священного Писания. А почему вот так происходит? Ну, все это, каждый из нас должен вот найти вот такую вот изюминку, которая не то чтобы понравилась, а лежала на сердце вот читающего. Мне запомнились имена этих женщин, да. А вам запомнится призвание Моисея, да. А кому-то запомнится тесть Иофор, который давал мудрые советы Моисею, да. А кто-то увидит, что гора Хариф — это гора Синая, то, что Моисей уже был около этой горы, и когда он пришел на нее, чтобы получить 10 заповедей, эта гора для него была знакома, потому что там горящий куст был. Я не думаю, что вот мы все вот это все знаем, да, так сказать, вот это все уже было. Но читая Библию, мы найдем там все это. И вера наша с вами, она не то чтобы вырастет сразу, да, так сказать, даст какой-то толчок, но это будет хорошим толчком на нашем вот духовном пути видеть, как исходил народ израильский из Египта, и что с ним происходило, а главное, что сегодня, вот сейчас, в 21 веке происходит с нами, и каждым из нас, и вместе с нашей церковью. Заканчивая свою такую небольшую короткую проповедь или обзор такой небольшой книги Исхода, да, хочется еще раз вот сказать, озвучить вот эту тему, что во время Исхода не возвращайся назад и не оставайся на месте. То есть, да, у нас есть цель, мы идем к Царству Небесному, но не возвращайся назад и не оставайся на месте, потому что там будут ждать только что рабство и непосильный труд. Да, и не просто непосильный труд, а будут ждать смерть. Потому что если бы они остались там, да, что бы с ними было, их ждала смерть. Поэтому, идя в Царство Небесное, давайте будем помнить не только о Царстве, которое мы видим перед собой, но и помнить о том, что если мы туда не пойдем, то мы не дойдем не то, что не туда, так сказать, а нас будет ничего хорошего нас ждать с вами уже не будет. Аминь.